Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. Теос продолжает свое вещание. В Москве 13 часов 1 минута. Замечательная погода, даже несмотря на то, что события, которые нас окружают, они не совсем такие вот прямо замечательные, но, как я говорил в собрании, наверное, сейчас даже не надо как-то вот специально погружать себя в евангельские события, чтобы прочувствовать вот этот вот груз обстоятельств, которые происходят события Страстной недели, потому что, в общем-то, все точно так же было. Была империя, были интересы империи, было государство, которое считает, что они Богом избранный народ, да также религиозные лидеры не были похожи сами на себя, но даже среди них были замечательные люди, и среди учеников тоже были совсем не ангелы. И вот в Страстную среду Церковь делает акцент на вот этой дилемме, которая присутствует в каждом нашем сердце. Это любовь и предательство. И герои этого литургического дня – это женщина, которая помазывает ноги Иисуса Христа дорогущим парфюмом, говоря сегодняшним языком, и Иуда, который, с одной стороны, говорит, зачем такая трата, а с другой стороны, договаривается предать Спасителя. И вот любовь как приношение себя, своего, чего-то такого вот дорогого, мне очень нравится песнь, которую поют ребята из «Размера небо» группы, что «отдам все», вот описывая вот эти события и вот это приношение дорогущее этой замечательной женщины. Ну и вот, наверное, стоит поразмышлять об этом, хотя честно вам скажу, что я так вот по двум векторам сам размышляю. И сегодня у нас будет такая вставка в чтение Страстной среды. Мы будем размышлять о словах Спасителя, которые Он сказал на кресте разбойнику, что ныне же будешь со мной в раю. И мне кажется, что задача все-таки вот этих страстных дней подготовки к Пасхе не в том, чтобы страдать, потому что страдание ради страданий, оно сокрушает и ничему не учит. А если мы ограничиваем себя и проживаем библейские события, чтобы увидеть нечто большее, да, вот на что указывает нам Пасха, как слова Спасителя, что ныне, вот прямо сейчас, вися на кресте, ты будешь со мной в раю, будешь со мной в особенных отношениях и в особенном переживании жизни, это совсем другая история. Так же, как, ну, церковь в такой вот, скажем так, светлой части себя, она говорит о том, что не надо людей готовить к смерти, нужно людей готовить к жизни. И вот чем больше моя сегодняшняя земная жизнь наполнена именно вечностью, вечным, ценным, драгоценным, вот этой безумной любовью, которую мы видим в образе этой женщины, которая совершает потрясающие деяния и при этом совершенно молчит, тем, скажем так, меньше у нас вопросов, страхов и сомнений, даже пребывая во всей определенности, неопределенности жизни, потому что вот как-то в начале пандемии я для себя сформулировал Нету максимума, что, конечно, в такие времена, как сейчас, мы все хотим понять, а что будет дальше? А что будет завтра, а что будет через неделю, а что будет через месяц, а что будет через год? И вот как-то в результате своих размышлений я сформулировал для себя такую вот задачу, что не надо задаваться вопросом, что будет, ну, скажем так, в будущем. Нужно проживать каждый день в свете вечности, потому что Иисус каждого человека, с которым он встречался в Евангелии, ориентировал на здесь и сейчас. Апостол Павел пишет потрясающие слова: «Да, ныне время благоприятное, ныне день спасения». То есть прямо сегодня, прямо сейчас у нас у каждого есть возможность приобщиться к спасительной силе Иисуса Христа. Прямо сейчас у каждого человека, извините, тут, если вы смотрите видео, собака пришла со мной посидеть на окне, это ее любимое занятие. Вот. Мы можем вслушаться в этот призыв Спасителя, который звучит: «Ныне же будешь со мной в раю». И вот если и заниматься в каком-то смысле библиодрамой, да, вот проживая события Страстной недели, так это не за тем, чтобы вот как-то страдать, как-то вот, знаете, вот что-то в себе, какие-то вот нотки серьезности родить. Это все, знаете, такая вот, ну, религиозность, которая, наверное, нас как-то оформляет. Но, по сути дела, мы должны к какой-то метаморфозе, к какому-то преображению, к какому-то покаянию произойти. И мне хочется привести здесь размышления Вениамина Погребного. Они мне очень как-то вот так зашли. Я их вчера читал, хочу вот с вами поделиться. Они, наверное, очень важные, потому что то, что сегодня говорят люди, изучающие психику, скажем так, людей, которые выдержали пандемию, доклад был летом в прошлом году, и, конечно, чтобы выживать, чтобы жить и добра наживать, нужно всегда ответить на один вопрос: зачем? То есть в чем здесь смысл? Понять именно ценность того, зачем я делаю ту или иную вещь, ну и даже вот задать себе вопрос, а зачем я участвую вот в этом актуализации Страстной недели, да, вот чтобы что. И вот что он пишет: часто евангельское повествование, поведение Христа ошибочно рисуется в воображении пафосно или легендарно-былинно. В его истории как будто все взвешено, возвышено и заранее торжественно предопределено. В нашем представлении Спаситель уже твердо уверен, что он завтра идет в Иерусалим, послезавтра проследует к торгующим в храме и выгонит их. Во вторник переспорнят богословов иудейских школ и философов, и так далее, день за днем по составленному графику. Однако каждый день его жизни, тем более накануне страстей, это день ежедневного и ежечасного выбора, борьбы, поиска ответов, зачем мне это делать. Ну и, наверное, кульминационный такой момент добавлю от себя, что в Гефсиманском саду: «Отче, доминует меня чаша сия». И вот такая неопределенность и человечность, ну вот лично мне она очень важна, потому что если бы Иисус, знаете, как робот так вот шел на это, на все, было бы сложнее со всем этим. И я не знаю, как вы, я очень долго тоже хотел жить в определенности, да, то есть не делать ничего, пока у меня не будет стопроцентной гарантии, стопроцентного понимания. И преследуя такую методу жизни, ну, скажем так, я многого не сделал, на многое не решился. Сейчас я мыслю иначе. Я пытаюсь определить вообще ценность того, что я хочу сделать при всей неопределенности, которая у нас есть или у меня есть. И вот тот, скажем так, ту формулу, которую я озвучил в начале: жить ради вечности, да, а не требовать какой-то определенности мне в этом помогает. То есть, если это соответствует моей какой-то глубинной правде, если я понимаю ценность, для чего это, почему это и зачем это, мне проще это делать, даже если есть куча каких-то непонятностей. Но вернемся к Вениамину. Мне кажется, что я уже некогда рассказывал вам эту историю, поведанную не так давно на лекции одним публицистом. Он делал череду интервью с ребятами, вышедшими из сложных и нестандартных семей, чтобы вдохновить своих юных зрителей, живущих сегодня в тяжелых условиях. Однако одну девочку, которая воспитывалась бабушкой и дедушкой и в момент интервью уже училась в военном вузе, разговорить не удавалось. Она молчала после каждого вопроса. И вот не сдавшийся интервьюер решил поговорить с ней между записями, спросив, как она проводит свое свободное время. И вдруг девочка заговорила. Она скупо рассказала, что во время увольнительных приходит в городской парк, сидит на лавке и просто наблюдает за прогуливающимися семьями, слушает их разговоры, и также уже полгода. Представляете, она сидит и слушает, и смотрит целые полгода. На вопрос журналиста, зачем, она ответила: «Я понимаю, что моя будущая военная жизнь когда-то разорвет мирную службу, и в ней появится война. Я просто всматриваюсь в людей и пытаюсь ответить самой себе, стоят ли они того, чтобы я рисковала своей жизнью и умерла ради них». И к какому же ответу вы пришли за эти полгода наблюдений? И вот что сказала девочка. «Люди разные, печальные, наглые, эгоистичные, были и добрые, но я пришла к выводу, что все же они стоят моей жизни». Какие удивительные слова, да, вот молодой девушки. И часто, ну, мы как взрослые, мне потребовалось, кстати, достаточно долго времени, чтобы поверить, что молодые люди, там 16-17 лет, они глобально серьезно настроены в отношении к жизни. Вот как эта интересная девочка, она понимала, какую стезю она выбрала, и она делала такое вот предельное, да, для себя смысловое понимание вообще, стоит она того или не стоит. Потрясающе на самом деле. Ну, продолжим. Если вы думаете, что люди вокруг Христа вели себя как-то по-особенному, то вы ошибаетесь. Они спорили, толкались, осуждали, выпрашивали без надобности, просили выступать гарантом кредита или судьей по имуществу между родными, как мы знаем из ливанинской истории. И поэтому я уверен, что Господь наш задавал себе именно этот вопрос много раз. Стоит ли ради них умирать или нет? Причем в года расцвета, да, вот 33,5 года, Христос был в самой золотой человеческой паре. Христос накануне вечером ужинал в доме Симона Прокаженного, и Мария, ну, один из евангелистов говорит, сестра Лазаря, достала в хрупком сосуде флакон с миром, аналогом современной парфюмерии, отломала его горлышко и стала поливать им ноги Господа. Иоанн уточняет рыночную цену – 300 динариев. То есть, учитывая, что средняя зарплата мужчины за день была 1 динарий, то она потратила годовую зарплату за 15-20 минут. Заметив, что она не запаслась полотенцем, она не стала мешкать и просто вытерла ноги Христа от избытков благовонного масла своими длинными волосами. А если мне не изменяет память, Василий Великий заметил важную закономерность. Мария моет ноги миром Спасителю и вытирает волосами. Спаситель моет ноги ученикам в Сионской горнице и вытирает полотенцем в четверг. И почему это? И вот как некоторые Богословы считают, что если столько благовоний было втерто, то Христос в самые тяжелые вот эти вот моменты, первые, когда его схватили, когда его били, он мог ощущать аромат этого запаха и аромат вот этой любви, преданности и теплых чувств, что могло быть для него таким вот, ну, как сегодня говорят, ресурсом. Но вернемся к истории. Простой человек удивляет Сына Божьего своим добрым и неожиданным поведением. Сын Божий, вдохновляемый этим поступком, находит достойных представителей человечества и воодушевленный исцеляет, учит и страдает за него. Я не раз повторял вам, как жертвоприношение Авраамом Исаака сделало невозможным не пришествие Сына Божьего в наш мир для нашего спасения. Бог увидел воочию, что если некий человек пошел до предела и согласен был отдать ему самое большое сокровище своего сына, то как он, Бог, может теперь не отдать нам своего сына? То есть эта женщина Мария стала последней каплей перед решимостью Спасителя. Он наверняка будет думать именно о ее поступке, засыпая ночью перед входом в Иерусалим. Поэтому и на предложение экономической нецелесообразности ее поступка ответит: «Не спешите судить. Она сделала настолько важное, точечное, что об этом не забудется никогда и нигде, где будет рассказано о Евангелии и обо мне». Вот это очень важные такие слова. Меня это тоже поразило, когда я первый раз читал, что вот везде, да, где будет проповедано Евангелие, об этом поступке будут говорить. И вот как заканчивает свой призыв наш дорогой Вениамин Погребий: «Дорогие мои, Бог ждет наших неожиданных добрых поступков, дел, которые будут выходить за пределы слов и удивлять его. Один наш, казалось бы, тонущий в океане 8-миллиардного населения поступок может показаться каплей в океане и незначительной деталью. Но именно он вдохновляет Бога сохранять наш мир и заботиться о нем, нарушать физические и психологические законы и не дать скатиться человечеству в звериное состояние. Я желаю вам сегодня не в тон вербного воскресенья сконцентрироваться на веточках в руках, а сделать поступок, поражающий и вдохновляющий Бога. Как малозаметное на первый взгляд омовение миром Марии и перевернуть всю историю». И мне показалось это настолько вот ценные слова, и вот почему я вначале сказал, что с одной стороны, да, мы участвуем вот в проживании Страстной недели, но это не должно быть проживание ради проживания. Вот это переживание страстное должно родить в нас вот эту жажду такого глубокого поступка, ценностного поступка. Вспомните, как это бывает вот в обычной жизни. Наверное, мы все с этим сталкиваемся, что вот задаешь себе вопросом, я могу несколько ключевых таких вот сцен рассказать из своей жизни. Даже вот недавно я об этом думал. Насколько важно, когда вот я вижу, что жизни людей, слова людей, поступки людей делают, ну, как бы для меня невозможным остаться каким-то отстраненным, равнодушным или еще каким-то безучастным. И с другой стороны, друзья, как часто, да, вот в нашем мире мы не договариваем благодарности, мы не договариваем нашу признательность. А может быть, именно вот эти недоговоренные слова могут дать вот импульс такой вот глобальный, необходимый тем людям, которым нам служат. Вот когда последний раз вы благодарили, ну, я не знаю, там, своего пастора, своих друзей, своих родителей, своих детей, своих супругов, людей, которые там помогают вам, там, я не знаю, чинят машину, Готовят еду, если вам готовят еду, работают вместе с вами, да, ведь благодарность – это удивительная вещь. Когда последний раз, да, вот ради понимания ценности того, кто есть Иисус в нашей жизни, мы готовы были совершить, ну, сумасшедший поступок по своей-то значимости, да, вот. Если учесть, что, ну, там, предположим, средняя зарплата такая вот 50 тысяч рублей, то 12 месяцев за год, да, это где-то будет 600 тысяч. То есть, чтобы мы так прикинули, да, какая ценовая категория этого поступка. Там, когда вот в нашем сердце последний раз возникало такое вот дерзкое, сумасшедшее желание, да, вот как, например, есть даже книга такая, она, один американский пастор написал «Расточительный Бог» или «Щедрый Бог», опираясь на историю блудного сына. И действительно, это настолько как-то вот в ткани нашей человеческой жизни, вот сколько раз какое-то радикальное поведение людей влияет на нас, и насколько глубоко оно влияет. Я, ну, там, до сих пор вспоминаю поведение моего первого пастора, который стал мне как отец, когда я пришел в церковь. Я только ночевал дома, а все дни напролет я проводил с ним. Ну, вот я помню радикальный вообще поступок. Мы были в семинарии в Америке, и мы были на ужине с людьми, и вот у меня друг мой один хороший был вместе со мной, он молодой пастор, и он хотел учиться в семинарии, обучение в семинарии стоит 50 тысяч долларов, и на этом ужине супружеская пара просто напечатала, ну, написала чек на эти 50 тысяч долларов, и вот за один ужин он получил полную оплату всего своего обучения в семинарии. Ну и как-то вот это потрясающие такие вещи, которые происходят в жизни. И, наверное, мы вот сейчас погружены в такую вот темноту и неопределенность, где именно вот такое поведение, да, оно возвращает нас к жизни. Так же, как вот жертва Иисуса Христа, она настолько не вкладывается вообще в приличие. Там, помните, у Лескова в рассказе есть, что там мужик взял Евангелие до Христа, дочитался, и для обычной публики он сошел с ума, то есть он стал как сумасшедшим. Вспомните свои там неофитские такие вот времена, да, когда мы узнавали истину, когда мы приходили к вере, и как мы радикально менялись, и что нам говорили наши друзья, наши близкие. И знаете, вот если мы проходим вот эти вот изучения Страстной недели, там, станции креста, я не знаю, как-то мы особенно постимся, это все должно закончиться, как мне кажется, именно вот такими прорывами в такую, знаете, нерациональную, ну, я не постесняюсь сказать, сумасшедшую любовь. И это прекрасно. И однажды отец Генри Нуван сказал такие слова, они для меня тоже очень важные, что вера – это глубокая убежденность в том, что Божья любовь сильнее всех неназванных мирских сил. И эта любовь способна превратить нас из настигнутых тьмой в служителей света. Да, вот так же, как эта женщина – там блудница, да, по-разному толкователи о ней говорят. Она вот из человека, которого настигла тьма, превратилась в человека, о поступке которого мы говорим уже 2000 лет. Везде, где проповедуется Евангелие. И это действительно потрясающе. И мы тут вспоминали, мне нравится 114-й псалом, 7-й стих. «Возвратись, душа моя, в свой покой, потому что Господь был благ к тебе. Ты избавил душу мою от смерти, глаза мои от слез, и ноги мои от падения. Буду ходить перед Господом на земле живых». И вот для меня вот эти стихи, они действительно такую вот настигнутость любовью, когда вдруг мы вышли из себя, мы перестали быть собой, да, вот как блудный сын. Только когда он начал возвращаться к отцу, точнее, начало возвращения к отцу, в Евангелии от Луки записано или зафиксировано такими словами «пришед же в себя», да, вот как здесь. Еще в Ветхом Завете Давид призывает свою душу: «Возвратись, душа моя, в свой покой». И вот очень бы хотелось, чтобы мы не просто, знаете, как-то вот извинялись за свою греховную жизнь теми страданиями, которые себе придумываем или на себя навлекаем, чтобы хоть как-то отделаться от чувства вины и как-то вот, ну, знаете, как закрепить свою виновность в том, что мы не можем жить духовной жизнью. Пасха, она вообще не об этом, она о другом, что мы должны выйти на сторону жизни, да, вот ожить. «Ты избавил душу мою от смерти, глаза мои от слез и ноги мои от падения, поэтому буду ходить перед Господом на земле живых». И в этом смысле, если говорить вот об Иуде, да, я все больше и больше думаю о том, что одно из толкований, в общем-то, его поведения заключалось не только в том, что он какой-то такой вот продажный, корыстный, предал Иисуса Христа за 30 серебряников, а что он, в общем-то, верил, что Иисус – Мессия. Просто по его мнению, Иисус как-то не делал то, что Иуда хотел, чтобы он сделал, будучи представителем, ну, иудеев, вот, и понимая, что должен прийти Мессия, и Мессия должен победить всех врагов. И вот это предательство со стороны Иуда была попытка ускорить события, да, попытка спровоцировать ситуацию, в которой Христу нужно было бы победить всех своих врагов, потому что Иуда понимал, что должна быть победа. И вот это очень интересный такой момент, потому что я не знаю, как вы, но я ловил себя на мысли, что ради того, чтобы Иисус сделал чего-то такого, чего он до этого не делал или медлил делать, я готов предпринимать какие-то попытки для того, чтобы ускорить процессы. И в этом смысле вот это магическое мышление, магические ритуалы, как заставить Бога осуществить мою волю, во многом могут нами руководить даже в Страстную неделю, даже перед Пасхой. И тут очень важно проверить вообще, зачем мы светим куличи, зачем мы страдаем Страстную неделю, зачем мы куда-то отправляемся там, в особенные места и просим духовных людей совершать наши молитвы, за нас молитвы, да, вот, особенные просьбы, там, требы и все такое прочее. И в этом смысле в каждом из нас, во мне лично живет Иуда, как человек, который, знаете, помогает Богу быть Богом, который модерирует какие-то вот ситуации или организует какие-то ситуации, чтобы Бог быстрее действовал, чтобы воля моя, земная, она быстрее осуществлялась. И вот в этом ракурсе он такой вот, знаете, предатель, имеет добрые намерения. Так же, как вот Христос сказал Петру в Евангелии от Матфея, да, «Отойди от меня, сатана, ты мне совлазн», когда Петр сказал, что «Да не будет этого с тобой, Господи, вот нельзя тебе идти на крест». По-человечески, ну, как-то это совсем прямо не очень. И Спаситель сказал ему: «Ты мыслишь по-человечески, через твои уста говорит сатана». И знаете, как-то в этом смысле наши человеческие мысли, наши человеческие страхи, наши человеческие цели могут каждого из нас, в общем-то, сделать Иуды. И это как бы легко ругать евангельского Иуду, и мы не всегда хотим видеть Иуду в себе и разговаривать с этим Иудой и как-то вот возвращать его в человека, который окрыленный любовью, который движим любовью, в котором такая вот злая рациональная сила, она выключается, потому что ведь Иуда произносит очень рациональные, очень трезвые слова, под которыми многие бы из нас подписались, и я в том числе. Да вот в нашей обычной жизни. Зачем такая трата? Ну, как-то зачем деньги тратить на это? Можно было бы раздать нищим и бедным. Я сколько раз говорю, смотря на многие там пышные христианские там мероприятия. То есть зачем тратить эти деньги на это? Давайте отдадим их людям, отдадим им больницу. Это те слова, которые я говорю постоянно. Вот. Но не в этом контексте, потому что, знаете, как вот когда мы достигаем вот этой нерациональности, вдохновленной любовью, здесь не надо ничего считать. И, может быть, это самая такая вот возвышенная минута, секунда, да, или час нашей жизни, когда мы движимы вот этой нерациональностью, которая рождена переживанием такой вот глубинной, глубинной, наверное, нашей светлости, когда Иисус прощает наши грехи, и мы вот видим себя добрыми, светлыми, чистыми, прекрасными, и мы погружаемся в то, что готовы этот мир строить и ценность Христа подтверждать. Вот почему, ну, действительно, Иисус говорит эти слова, что тому, кому много прощено, тот больше любит. И если мы переживали такую вот потерю рациональности из-за любви, то уважение ко Христу, оно, ну, как-то навсегда с нами. Это не такая нерелигиозность, а именно уважение к тому, кого, ну, кто спас нашу душу. Или там, например, как в одном из Евангелий, эта женщина фиксируется как Мария, сестра Лазаря. То есть просто представьте, да, это женщина, брата которой Иисус достал из мертвых. Вот на что бы вы были готовы, если бы кто-то вернул из мертвых вашего близкого или исцелил от смертельной болезни. Да, и вот, например, ну, у нас тоже есть эта традиция, это меня поражало в Греции, когда заходишь в храм, а там такие мохнатые иконы, то есть там иконы даже не видно, все завешено такими вот крестами, драгоценностями. Потом у них есть такая еще традиция, например, если родился ребенок по молитвам, то там такой вот эмбриончик висит. Если исцелилась нога, то нога. Если там рука, то рука. И приходишь в церковь, и вдруг такая вот мохнатая икона. И люди в знак благодарности там оставляют какие-то вот такие символы того, что с ними произошло. И это так интересно, конечно. Ну, давайте, мы так уже экватор даже перешли, как-то время быстрее, чем я ожидал, идет. Давайте теперь вот посмотрим все-таки на вторую сторону, потому что евангельская история, страстная история, ведь Иисус, мы читаем послание к евреям, что ради радости, которую Иисус видел со креста, Он шел на этот крест. То есть Иисус видел большую картину, так же, как и нам. Да? Вот мы готовы терпеть лишения, мы готовы страдать, мы готовы вкладывать в себя, отдавать последнее, когда мы понимаем большую цель, нежели то, что мы делаем. Ну или не помню, кто сказал, что если вы хотите, чтобы люди построили корабль, научите их любить море. Потому что в самом труде строительства корабля мало смысла. Вот в любви к морю и в желании оказаться, да, вот на этих безграничных просторах смысла очень много. И в этом смысле как-то вот переживать все вот эти страдания и закапываться в них, и кроме них ничего не видеть, это, наверное, не та цель, которую мы должны себе ставить. Мы должны видеть большую картину, видеть море. И для меня вот это море, конечно, это самые прекрасные образы, восстановление нового творения, которое мы читаем в конце книги Откровения, образы, которые мы читаем во второй Исаии, да, 40 главы, в Иеремии, в Иезекииле. Вот. Но сейчас давайте поговорим вот о чем. Очень часто мы огромную часть Нового Завета воспринимаем как нечто связанное с будущим, да еще и с будущим весьма неопределенным. Да, вот, ну, как-то мы все думаем о жизни после смерти, а что там будет. Но Новый Завет призывает нас обрести жизнь до смерти, и это будет являться лучшим доказательством того, что после смерти действительно существует прекрасная реальность. И распятый рядом с Христом разбойник разделял такое восприятие, так же, как Мария у гроба Лазаря, да, когда, всякий раз, когда Иисус спрашивал ее, веришь ли, что если будешь веровать, увидишь славу Божию, Мария говорила, да, я верю, что в один день ты воскресишь всех, ну, Господь воскресит всех мертвых. И в этом, наверное, наша основная сложность, которую мы преодолеваем благодаря вот таким вот праздникам церковным. Мы учимся верить не просто, скажем так, в жизнь Божию, в жизнь вечную, в Пасху, в воскресение когда-то там. Мы учимся верить в нее прямо сейчас. И вот распятый рядом с Христом разбойник, он говорил, «Помяни меня, когда придешь в Царствие Твое». Как он это себе представлял, мы не понимаем. Мы не понимаем, когда это будет, что будет. Но разбойник на всякий случай просит. Он на что-то надеется, и на самом деле вряд ли он ожидал, что это вообще скоро произойдет. Насколько вероятно, что распятый разбойник вдруг станет кем-то в каком-то царстве? Ну, это утопия. Он в лучшем случае просит о будущем, надеется на что-то, в очень отдаленном будущем, да, помяни меня. То есть он вообще ни на что реально не претендует, но, как говорится, говорит о том, чтобы, если возможно, то, пожалуйста, замолви за меня словечко. Но Иисус ведь отвечает потрясающе: «Ныне же будешь со мной в раю». Иисус говорит не о какой-то призрачной будущности, Он говорит о сегодня, сейчас. Можно, конечно, возразить, что Иисус говорит так, потому что в скором времени они оба умрут и окажутся по ту сторону смерти, но Говард Хагеман верно подмечает, что суть слов Иисуса была не в том, что они вот-вот умрут и окажутся в раю. Вот что он пишет. Если бы те же самые слова были сказаны Господом, раскающемуся разбойнику в ситуации, когда им обоим еще предстояло прожить по 50 лет, его слова имели бы тот же смысл. Иисус говорит не о том, где они вскоре окажутся ввиду своей скорой смерти, а о новых отношениях, в которые они вступают посредством веры уже сейчас. Быть с Иисусом в раю – это не столько обещание о будущем, сколько возможность о совершенно иной жизни уже сейчас. Это то, что мы видим, фиксирует автор послания к евреям, что ради радости, которая была за крестом, Иисус шел на крест. Да, ведь Иисус не спрашивал своего отца, что будет дальше. Он понимал, что будет дальше. Он спрашивал, а можно ли это будущее приблизить каким-то другим способом. И вот это, знаете, вот, ну, прям невероятно на самом деле для меня лично. Чем больше я об этом думаю, тем больше для меня это становится невероятным, что возможность совершенно иной жизни уже сейчас. Быть с Христом, где бы ты ни был и когда бы ты с Ним не испытывал встречу, это и есть быть в раю, или говоря словами Евангелия от Иоанна в 17 главе первосвященнической своей молитвы в 3 стихе, Спаситель говорит своему Отцу, «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого и посланного Тобою, Мессию. И знают в еврейской, конечно, терминологии, это знают в процессе близких отношений, да, вот близко знают, лично знают. Несомненно, эта жизнь обретет совершенно иные окраски и полноту по ту сторону этой несовершенной жизни, ну, когда мы войдем в вечность. Но начинается она уже здесь и сейчас. Небеса, как мы часто называем жизнь после смерти, это не что-то абсолютно оторванное от земной жизни. Это некое витание в облаках, а нечто пронизывающее всю земную жизнь человека, который именно сейчас живет со Христом. Более того, может ли человек обрести небеса, рай в той жизни, если не начал даже несовершенным образом жить этим уже здесь и сейчас? Вот раскаивающийся разбойник оказался в раю, еще будучи на кресте, как только осознал и поверил, что висящий на соседнем кресте Господь, в чьих руках вся его жизнь. Да, вот просто подумайте, да, вот человек, который понимает, что он осужден за дело, он понимает, что ему ничего не светит, он понимает, что все религиозные люди как-то не могут сказать ему ничего хорошего. И вдруг посреди всей этой несправедливости, висящей на кресте, он ни на что не претендует, просто вот по-человечески понимает, что он висит рядом с неминовным человеком. Он не понимает вообще всего того, что представляет собой Иисус. И он вот из глубины, да, вот из этой правды, которую мы вдруг осознаем, да, вот в какой-то такой предельный момент, он говорит: «Помяни меня, Господи». И слышит: «Ныне же будешь со мной в раю». То есть для иудеев это были понятные слова – в том месте, где присутствует Бог. В этом красота Пасхи, что Пасха удостоверяет нас в воскресение Христова, что сегодня нет такого места, нет такого состояния, нет такой темноты, в которой не было возможно присутствие Бога. Он наполняет все во всем. Он присутствует везде, и как Давид еще в 138-м псалме, да, вот своей духовной прозорливости говорит: «И если я устрою постель свою в аду, и там ты, и там твоя рука поддержит и поведет меня». И это удивительно, что раскаявшийся разбойник оказался в раю, еще будучи на кресте, как только осознал и поверил, что висящий на соседнем кресте Господь, в чьих руках вся его жизнь. Верим ли мы сегодня, что вся наша жизнь в руках Господа? И в заключение вот дочитаю еще один параграф. А это значит, что с Господом, даже посреди противоречия и хаоса жизни, в самой глубине нашего бытия могут сохраняться мир и покой. Это значит, что с Христом можно, даже проживая в этой жизни одну за одной адские ситуации, не потерять силу и уверенность духа. С Ним возможно претерпевать физическую боль и страдания, в то время как разум и сердце исполнены мира и радости. Это и есть быть со Христом в раю, находясь в этой пока еще очень переменчивой и несовершенной земной реальности. И вот если есть какой-то такой вот большой смысл в переживаниях Страстной недели, так он именно в том, чтобы научиться быть со Христом в раю, даже если мы вот в такой несправедливой ситуации оказываемся, в ситуации неопределенности, потому что любая неопределенность, любая запутанность, любая несправедливость не заслоняет от нас Христа или нас от Христа. Самое важное тут, вот и для этого, наверное, и используются все вот эти техники, духовные упражнения, чтобы мы, как вот этот разбойник, достигли той глубины из которой мы можем произносить такие слова молитвы, на которые Христос не может не ответить. И вот здесь мы возвращаемся вот к этому алавастровому сосуду, когда в нас рождается такая любовь, такая просьба, такая светлость, которую Бог не может не почтить. И это не какая-то, знаете, секретная техника, потому что подделать это невозможно. Но мы все с вами знаем в обычной жизни, когда вот как-то вот общаешься, и вдруг раз, и человек погружается в какую-то такую правду, и из этой правды говорит нам слова какие-то, и мы понимаем, что вот все по-настоящему. И там мурашки приходят, слезы приходят, или радость приходит, или признательность приходит. И мы просто переходим на совершенно другой какой-то новый, глубокий уровень. И в этом смысле, вот возвращаясь к псалмам, возвращаясь к тому, что мы ожившие из мертвых, да, вот у митрополита Антония есть замечательная беседа, как ожившие из мертвых.
Если вы будете вчитываться в послание к Ефесянам или Римлянам, там Павел говорит более 10 раз, как ожившие из мертвых. И вот в Колоссянам 1:27 апостол Павел фиксирует, что Бог захотел открыть нам, как велико богатство славы этой тайны. Христос живет в вас, и Он надежда на будущую славу. Да, и вот это глубинное единение, которое фиксирует псалмопевец, что ты не оставишь мою душу в мире мертвых, ты показал мне путь жизни, и сердце мое исполнится ликованием перед лицом твоим. Ну и вообще, как начинается этот отрывок, я всегда видел Господа перед собой. И в заключение, дорогие друзья, хочется поздравить всех с воскресением Христовым. И пусть Христос воскресает в наших сердцах, и мы преображаемся, дорастая до любви, о которой говорил Пастернак в своем стихотворении Марии Магдалины, чтобы перейти от разговоров об Иисусе к тому, чтобы позволить Спасителю говорить в нас, от мыслей об Иисусе к тому, чтобы Слово Спасителя жило в нас, от деятельности ради Иисуса к тому, чтобы позволить Спасителю жить и любить через нас, чтобы мы вот это вот повторяли слова псалмопевцев, что я видел перед собою Господа. Буду ходить перед Господом на земле живых. Блаженство быть вовек по правую руку Твою. Благослови вас Господь, дорогие друзья, благословение всем, кто сейчас проживает события Страстной недели. Будем, давайте, молиться друг за друга, молиться за мир, молиться за нашу страну, и пусть Божье присутствие будет со всеми нами. Аминь.